И снова привет. То, что ты сейчас видишь, это, скажем так, третий день наших съемок. Результат этих съемок – это нынешний коротенький семинар, если можно так назвать, в конце которого будет очередная часть тренировочного процесса, снятого на видео. Этой тренировкой замыкается недельный цикл тренировок. Тренировок в неделю всего три. То есть там показана средняя тренировка 75% от максимальных весов для этой схемы. Сейчас пока теория. Затрону я сегодня тему периодизации тренинга в общем, поверхностно, потому что тема очень обширная, очень сложная, в принципе, на первый взгляд. И имеет очень много общего с геометрией, математикой, физикой, умением построения графиков, пропорций и всего остального. В принципе, тебе углубляться в это не обязательно, главное понять один принцип. Как все это строится. Но пока хочу отойти немножко от основной темы и такой задать риторический вопрос. Во-первых, хочу сказать, откуда появилась вообще идея съемок. Изначально я накопил уже достаточно опыта за 20 лет в тренажерном зале. Как тренируя сам, так и тренируя других людей. Людей я тренирую 10 лет уже. И так повелось, получилось, что я смог начать тренировать спортсменов, которые начали показывать достаточно даже для меня, как для начинающего тренера именно спортсменов, неплохие результаты. Идея съемок появилась вот из чего. Я начал писать книгу. Называется «Бодибилдинг для чайников». Ну, есть такая знаменитая серия для чайников. Моя книжка к ней никакого отношения не имеет, но название было такое. И в какой-то момент я подумал, я в интернете провожу серьезную часть моего времени, в том числе и рабочего, я работаю там. Подумал, кто сейчас читает книжки? Кто их листает? К сожалению, мы так давно забыли, что такое шорох переворачиваемых страниц, и все полезли в интернет. Я подумал, что, наверное, лучше будет сделать это в формате видео, заодно этот формат позволяет показать кое-что из практики. Как мы решили снимать. Второй вопрос, который я на сегодня хотел бы вначале затронуть, перед основным. Это такая вот лапша на уши называется. Я в шоке от того, сколько сейчас появилось народу, таких гуру, уникумов, которые, наверное, себя возомнили богами, которые начали говорить о том, что они придумали свою систему. Прямо вывески висят на каждом углу. Моя система тренировок. Что значит моя система? В чем ее уникальность? Когда начинаешь разбираться, уникальность просто в наборе упражнений. Весь прикол в том, в слове «система». Это как с людьми, да? Как государство называется, управление государством называется системой. Система состоит из людей. Не спорю. Но люди находятся внутри этой системы. Они в ней работают. И, в принципе, при выпадении каких-то звеньев этой системы, она сама не рушится. Это надо серьезную часть этой системы сломать, для того, чтобы она поломалась. То есть люди заменяются другими людьми, и система продолжает функционировать. Ну, как с коррупцией совсем на свете. То же самое в тренировочном процессе. Саму систему тренировок заложила давным-давно природа. И основа нашего вида спорта – наука физиология. Это основа медицины. И вся система там. Единственное, что мы можем менять, и придумывать сами. Это просто набор упражнений. Но этот набор упражнений строится, опять же, собирается по определенной системе, которая, в принципе, универсальна, для всех одна. Просто она корректируется под разные виды спорта, под разные цели, которых мы хотим добиться от наших тренировок. Но принцип построения системы, он один. Его никто не сможет изменить, никто не сможет переиначить. Потому что мы не боги, мы подчиняемся законам, по которым устроено наше тело, по которым оно функционирует. Поэтому для меня, когда человек говорит, я придумал систему, моя система звучит, как я придумал велосипед. Я смотришь, ну да, там набор упражнений. В лучшем случае этот человек просто догадался, как эта система строится. Или полез там, набрался ума и хватило у него терпения там, и мудрости какой-то, залезть и разобраться хотя бы в чем-то. Он понял принцип, а преподносит всем так, вроде он его изобрел. Да не изобрели его давным-давно, еще до нашего рождения. Все вразумительные системы более-менее нормальные, которые работают, и схемы тренировок придуманы еще в 50-х, 60-х годах. Мы, к сожалению, о них сейчас очень быстро забываем. Если вообще хоть кто-то помнил. Это как изобрести систему свою, все равно, что сейчас пойти и сказать, я придумал телевизор. Ну, что значит придумал? Ну, я его собрал. Сам. Ну и ква, ну ты собрал телевизор, но ты же его не придумал. Телевизор придуман уже давным-давно, да, куча производителей, куча разных марок этих телевизоров, но принцип их построения и создания их работы один на всех. Просто люди там делают разные диагонали экрана, разный пластик используют, разные детали, которые работают все равно по одному и тому же принципу. Так у меня вопрос, у кого чья система? Это поголовный плагиат, который, в принципе, чаще всего ничего общего со здравым смыслом не имеет. Половина этой системы просто... Человек просто, ну, я не знаю, наверное, каким-то методом научного тыка, там... Это работает, это не работает, это работает, это не работает. О, вот это вот все, что работает, мы соберем в кучу и назовем моей системой. То, что показываю я не называю моей системой. Я открою сейчас тайну для многих, а для многих это не тайна. Схема, которую я использую, называется схемой Плинтовича. Был такой дядя, Плинтович его фамилия. Ей уже, если не ошибаюсь, больше 30 лет, если не больше. Это в свое время была очень популярная, очень знаменитая схема массонаборная. Я почему-то все забыли. Я сейчас кому не показываю эти тяжелые, легкие, средние тренировки, у людей глаза под лоб закатывают. А что это такое, как оно работает? А здесь просто в ходе тренировок использована периодизация даже в течение одной недели. Не в течение там месяца, двух, трех и полугода, а в течение даже одной недели мы играемся нагрузками. Она состоит из двух фаз. Одна чисто силовая, там где мы за 6 повторений дальше не заходим, а легкую среднюю тренировку используем для того, чтобы восстановиться от тяжелой. В таком микроцикле в пределах недели. А следующая фаза, она уже более-менее массонаборная, в которой мы уже работаем немножко с другими функциями организма. Но обо всем по порядку. Что такое периодизация и как вообще она работает? Периодизация – это манипуляция. Организм, я уже говорил, очень хитрая штука. На каждое наше А у него всегда есть Б. Поэтому я часто слышу советы, надо постоянно менять систему тренинга. Иногда это доходит до маразма. Когда человек на каждой следующей тренировке делает не то, что он делал на предыдущей. Ну, грубо говоря, 10-12 тренировок за месяц вообще не похожи одна на другую. Организм на это не ведется. Он все время готов к перемене плана. Это все равно, что человек, который он не знает, каждое утро просыпается, он не знает, что его сегодня ждет. Соответственно, он ждет от следующего дня чего угодно. И его чем-то удивить очень сложно. Нам нужно с организмом манипулировать. В чем суть? Очень все просто. Есть такой закон 21 дня. И вот давно вывели, просчитали, что любое постоянное действие, которое мы совершаем в течение минимум 21 дня, становится для нас привычкой. Через 21 день мы его уже выполняем, не задумываемся, как привычку. Да? Мы привыкаем к этому действию мы как эмоционально, морально, на уровне нервной системы, так и физиологически. В этом ключ. То есть даже все клеточки нашего организма так или иначе понимают, что мы сейчас это будем делать опять, они к этому тоже привыкают. И вот здесь вот и зарыта собака, почему нормальная схема тренировок не может длиться меньше 3 недель. Точнее, одна из фаз схемы. Обычно схемы тренировок состоят из нескольких фаз, которые меняют одна другую очень логично. Каждая из них минимум 3 недели работает. Действует по простому принципу. Ты каждой фазой в тренировочной схеме должен свой организм безумно удивлять или шокировать переменами, которые наступили. То есть каждая предыдущая фаза его становится для него привычкой, мы специально это делаем. Мы приучаем его работать на одну определенную функцию. И он как там, ну я не знаю, как это все равно, что на быка одеть шоры. И вот вести вот в этот коридорчик, только смотрит, и мы ему показываем там пучок травки там, или корма, который он любит. И вот он за ним идет, 21 день идет, вот, класс, 3 недели, 4 недели идет. Это вот мы одну фазу используем. Наш уже организм превращается вот этого бычка в шорох, который, он уже знает, что завтра мы будем делать вот это, а послезавтра опять вот это, и послезавтра опять вот это. Ну, может, чуть-чуть в разных вариациях. А потом мы бац, эти шоры снимаем, когда эта фаза заканчивается, меняем ее на следующую. И тут хоп, а бычок видит, что делать-то не в травке, а он на бойне уже находится. Представляешь его состояние? Вот то же самое состояние должно быть у твоего организма. Тут они с бойней связаны, конечно, это так, утрированный пример. То есть, грубо говоря, мы сначала одной фазой тренировок организм привычаем развивать одну функцию. И уже тогда, когда он к этому привык, грубо говоря, на все остальные функции он просто забил давно, да? Мы уходим после этой фазы на отдых для того, чтобы получить энергетическую растренированность и какое-то восстановление в виде белков. В это время очень хорошо кушаем и много спим. Как обычно, в принципе, это должно быть нормой. И потом хлоп, преподносим ему другой сюрприз. На очередные 3, 4, 5, 6 или 7 недель. В принципе, больше 7 недель тоже работать не стоит, потому что это уже начнет сильно утомлять нервную систему. Эта привычка уже станет обузой, то есть больше 7 недель не стоит тренироваться по одной фазе. И вот каждая следующая фаза должна быть вот таким вот шокирующим моментом, который его будет переключать на тренировку другой функции. Организм, система инертная очень, он очень долго к чему-то привыкает, но если он уже привык, слезть, заставить его соскочить с этой привычки еще сложнее. А вот тут у него другого выхода не будет. Ты просто берешь тонгу, работаешь в другом режиме. И у него ничего не остается, как начать опять подстраиваться. И помнишь, я говорил, реагировать. И привыкать он начнет к новой фазе за счет реакции. Он начнет реагировать, начнет меняться, начнет развивать то, что тебе нужно. Это такой метод от противного. Ты ему говоришь, идем налево, а он не хочет. И ты знаешь, что он не хочет идти налево. Что ты будешь делать? Ты ему скажешь, пошли направо. И он просто для того, чтобы тебе сопротивляться, начнет идти, он не пойдет направо, он пойдет налево, чтобы тебе сопротивляться, но тебе-то налево и надо. Это такой метод манипуляции, который он, именно это и работает с организмом, ничего другое. Ты его другим не заставишь реагировать. Все остальные твои шаги, какими бы они хитрыми не были, но если это не будет такой манипуляции, он их предугадает. Он к ним будет готов, и, соответственно, реакции от него серьезной ты не дождешься. Дальше. Основа построения вообще вот тренировочного процесса, да, и промежутков между тренировками, отдыха между тренировками, отдых это, кстати, самая важная часть тренировочного процесса, не сами тренировки. Это управление накоплением или суперкомпенсацией определенных функций твоего организма и твоих мышечных клеток. Что такое суперкомпенсация, я уже там вскользь говорил, это когда ты сегодня взял с собой 100 гривен и пошел в магазин. И ты пришел в этот магазин, ты собирался потратить 80, оставить 20, а ты потратил все 100. Это, грубо говоря, твой организм вот энергию на тренировке потратил в виде вот 100 гривен. Вот все, что было в карманах, он потратил. В следующей тренировке, то есть ну, твой следующий поход в магазин, ты уже будешь умнее. Ты возьмешь с собой 120 или 150, он действует точно так же. Ему нужно время, там сутки, двое-трое, для того, чтобы восстановить те 100 гривен, которые он потратил. Еще там 20, 30, 40 гривен, там только в виде энергии. Накопить сверху, вот это и есть суперкомпенсация. Суперкомпенсация может быть выражаться в любом. Это суперкомпенсация креатин-фосфата. Когда тебе нужно развивать силу, ты будешь удивлен, но можно на одной тренировке, во время одного упражнения, за полчаса тренировки стать сильнее, чем ты был до нее. Просто нужно управлять накоплением креатин-фосфата между подходами. И добиваться этой суперкомпенсации между подходами. Пауэрлифтеры очень часто отдыхают не меньше 3-4 минут между подходами. Ты никогда не думал, почему? Они работают с накоплением и суперкомпенсацией креатин-фосфата. Следующий момент. Можно управлять суперкомпенсацией глюкозы, то есть гликогена в твоем организме. Для того, чтобы больше надуваться, наливаться, становится плотнее. Точно так же действует закон суперкомпенсации для мышц, для мышечных клеток, мышечных волокон, для белков, которые строятся в твоем организме. Каждая тренировка заставляет организм тратить, расходовать и разрушать креатин, фосфат, глюкозу, которая уходит на восстановление того же креатин, фосфата и АТР. И белки, твои мышечные клетки тоже разрушаются. И для того, чтобы их потом уже не испытывать таких повреждений, такого износа тренировок, организм начинает суперкомпенсировать все эти функции. Просто он компенсирует их в определенном порядке. Он сначала компенсирует креатин-фосфат, потом АТФ, потом глюкозу. И только когда он полностью восполнил все эти запасы, он начнет только думать, еще не делать, а думать о суперкомпенсации белков. Потому что это очень энергоемкий, продолжительный, очень тяжелый процесс. Для того, чтобы начать строить одну клетку, для начала строительства мышечной клетки хотя бы одной, организму нужно времени не меньше 2 недель. Первые дни 10 он будет отравнять туда-сюда уровни энергии после тренировки. То есть, если, грубо говоря, ты постоянно систематически разрушаешь белки, и не даешь ему восстановиться, даже если ты достаточно ешь, он их не строит, белки растут только во время отдыха. Когда ты отдыхаешь между фазами тренировочной схемы, там 7 дней, 10 дней, 14 дней, именно в этот момент происходит мышечный рост. На самих тренировках, когда ты регулярно тренируешься 2, 3, 5 раз в неделю, ты не растешь. Ты только накапливаешь недовосстановление по белкам, и все. А потом это недовосстановление во время отдыха компенсируется до нормы и потом превышает эту норму. Это и есть прибавка. Еще один такой момент я заметил, я ни у кого не встречал этого, это мое маленькое наблюдение. Всем известный факт, что никто, ни медики, ни ученые, никто сейчас не знает, что в организме дает сигнал к мышечному росту. Как он происходит, знают. Но что включает механизм, никто не знает. Я когда-то игрался с суперкомпенсацией глюкозы, я месяц сидел на абсолютно безуглеводной диете, а потом просто загружался углеводами в течение месяца, а то и полутора. То есть это такой кропотливый процесс, не всем он доступен в силу там неусидчивости или шила в заднице, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что самый активный мышечный рост мой я наблюдал именно в те моменты, когда меня распирало уже от количества гликогена. Я для себя сделал такое маленькое замечание, может кто-то с ним будет не согласен, что мышечный рост начинается именно тогда, когда твоему организму не хватает баллонов для хранения энергии, а ему она очень нужна. Это, грубо говоря, когда тебе деньги во все карманы не влазят, ты начнешь искать, куда их впихнуть еще, ты начнешь пихать их в ботинки, в носки, за пазуху, еще куда-то. Так вот, организма нет таких ботинок, носков дополнительных, за пазух, но он умеет сшить новые карманы. И вот когда ему нужен дополнительный объем в энергии, ее где-то нужно хранить и расходовать, именно, по-моему, вот этот момент играет очень важную роль вот в начале строительства новых мышечных клеток, как в первую очередь как хранилища, и потом высвобождение этой энергии. Еще один маленький момент. Одной тренировкой ты сманипулировать не сможешь, но я об этом говорил. То есть нужна система. Ты должен его убедить в том, что ты действуешь именно вот так. Он должен за 21 день привыкнуть к тому, что он делает. И потом просто очень сильно удивиться смене тренировочного плана. Я не советую тренироваться чаще одного раза в 2-3 суток. По одной простой причине. Восстановление энергетики после там средней или даже легкой тренировки потребует одного, а то и 2 дней. Если ты будешь тренироваться чаще, чем раз в 2 суток, у тебя просто будет безумно накапливаться не до восстановления даже энергетики. Ты на каждой следующей тренировке, причем очень частых тренировках, будешь приходить с постепенно заниженным все ниже и ниже уровнем энергии. Вот это, я думаю, ты замечал же, когда ты неделю, 7 дней протренировался, на следующую неделю ты когда в зал приходишь, тебе рыгать хочется, да, наверное. Это как раз защитный механизм, где уже даже ручки-ножки нечем сгибать, твой организм говорит, хватит, пойдем поблюем, пойдем потом поспим и покушаем лучше, чем здесь тягать. Есть один принцип в работе в зале. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Грубо говоря, лучше пропустить тренировку, чем сделать лишнее. Вот такой вот казус. Если ты достаточно кушаешь, достаточно спишь, никуда твои мышечные клетки, которые у тебя уже есть, не денутся, не переживай. От того, что они отдыхают, с ними будет только лучше. Для того, чтобы организм начал утилизировать белки, которые тебе не нужны, ты должен отдыхать не меньше 2-3 месяцев, только тогда ты начнешь терять мышечную массу, если ты ее, конечно, обеспечиваешь калориями. Если калориями не обеспечишь, естественно, тебе нужно тренироваться почаще, для того, чтобы хотя бы содержать энергетику на определенном уровне. Иначе, если ты не доедаешь, ты перестал тренироваться, и потом ты бом-бом-бом стал меньше, просто потому что организм скушал всю ту глюкозу, которую ему ты не додаешь в виде еды на тарелке. Он ее съел из мышц, да и все. Есть два разных подхода. Постоянный тренировочный процесс и тоже периодизация. Один стандартный, который так называется, периодизация тренировочного процесса, да, циклирование. А второй нестандартный, который придумал человек еще бог знает сколько лет назад, но о нем говорили только тогда, когда выступал Дориан Яс. Благодаря, в принципе, этому тренеру Дориан Яс-то и появился. Вот, в принципе. Зовут человека Майк Мензер, ты о нем, наверное, слышал, два брата было. Это не очень выдающиеся спортсмены, и, как оказалось, один из них очень серьезный тренер. Конечно, он исходил из философии, а не физиологии, но я думаю, что философией он просто прикрыл свой подход с физиологией. Он очень мудрый человек, он несколько медицинских образований имеет, степень доктора имел, и имел свой собственный бизнес, построенный на производстве оборудования именно профессионального медицинского для реабилитации. Этот человек явно не дурак. И он, многие сейчас спорят, но именно тренируясь так, как он, по тем принципам, которые он вынес на обсуждение, когда я в них разобрался с физиологической точки зрения, я понял, что это правда, это работает. Об этом многие спорят, но те, кто пробует, у кого духу хватает, расслабить свой мозг, выбросить весь мусор и заняться чем-то новым, получают то, чего они хотят. И я объясню сейчас, в чем суть. Майк Мензер говорит, что не стоит тренироваться чаще одного раза в 3-4 дня. Если ты весишь больше 100 кг, то чаще там одного раза в 5-7 дней. Причем это три разных тренировочных дня, на которых прорабатывается максимум там две группы мышц. И получается так, что каждая группа мышц прорабатывается один раз в 2 или в 3 недели. И получается вот что. Каждая тренировка по Майку Мензеру проводится уже после точки прохождения суперкомпенсации всей энергетики. То есть, грубо говоря, есть период, когда ты на тренировке количество энергии снижаешь. Потом период отдыха, там несколько суток, когда ты накапливаешь эту энергию. Потом суперкомпенсация происходит, когда накапливаешь чуть больше. Но организм это чуть больше уровень постоянно не держит. Он несколько дней его поддержит, потом поймет, что это не нужно, он его спустит до нормы, для этого нормального состояния. И вот именно в этот момент опять начинается тренировка у Майка Мензера. Но вся суть в том, что из-за тренировок одной группы мышц там, в 14 или 21 день, каждая тренировка на эту группу мышц происходит уже во время суперкомпенсации белков. Сейчас я покажу на примере. Это, конечно, табличка корявенькая, но я думаю, что она будет понятна. Это стандартный подход. Оранжевая линия, вот график у нас. Плоскость координат, получается, вертикаль – это энергия, уровень твоей энергии. Горизонталь – это тренировки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, да, растянутая во времени. Вот получается оранжевая линия, это уровень энергии. Вот этот пунктир, это базовый уровень энергии в тот момент, когда ты не тренируешься. То есть ты не тренированный, да, вот у тебя количество энергии какое-то есть. Вот ты потренировался, бац, на тренировке сбросил уровень энергии, снизил. Потом отдохнул до следующей тренировки, восстановил уровень энергии до базы. И так 5 из расхода, вот так вот ты и держишься. Чуть меньше базы, база, чуть меньше базы, база. А потом ты меняешь фазу и уходишь на отдых. и ты попадаешь в фазу компенсации энергии, и потом начинается фаза суперкомпенсации энергии, когда ты не тренируешься, ты время отдыхаешь. Также происходит с твоими белками, то есть с мышечными структурами или с мышечными клетками. После первой же тренировки начинается декомпенсация, то есть ты их начинаешь разрушать. На следующей тренировке, тренируясь раз там, в 2 или 3 дня, ты не успеваешь восстановить их полностью. У тебя недовосстановление. И так из тренировки в тренировке оно накапливается. Вот так зелененькая линия, вот она. И пошла. И вот уже, когда во время отдыха у тебя началась компенсация энергии, здесь процесс распада белков от тренировок замедляется, прекращается, и какое-то время, дольше, естественно, чем энергия сама, выходит на базовый уровень. Если ты достаточно долго отдыхаешь и кушаешь хорошо и спишь, ты начинаешь суперкомпенсацию белков. В какой-то момент там дальше в точке эти два графика пересекутся. Теперь подход Майка Менса. График выглядит вот так. Все то же самое. Энергия, тренировки, только я здесь расположил 3 тренировки, я считаю, что здесь 4. Что же происходит? Энергия на тренировке сбросили, потеряли, да? 2-я тренировка аж вот здесь. Восстановили во время отдыха энергию, суперкомпенсация энергии спускается на 0, то есть на базовый уровень энергии. Тут наступает 2-я тренировка. Класс чуть-чуть израсходовали, да? Опять после тренировки компенсация, суперкомпенсация, спад суперкомпенсации на базу. Хлоп, 3-я тренировка. И так вот колышемся, да? Если там у нас энергия колебалась ниже и до базы, то здесь ниже базы, база выше базы. Вот такая синусоида пошла. Что, а что с белками? Ключевое отличие, смотри. Зелененькая линия. На тренировке разрушили. И до следующей тренировки на эту группу мышц мы, грубо говоря, достигаем суперкомпенсации белка. Но белок так быстро не уходит в декомпенсацию, как энергия. И каждая следующая тренировка у тебя базовый уровень белков будет чуть выше, чем до предыдущей. И так постепенно мы эти белки накапливаем. Но в принципе по истечении одного и того же времени, по тому графику и по этому, точка количества белковой энергии, в принципе, там по итогу будет такая же. Грубо говоря, Майк Менсер просто тратил сил на тренировках меньше для того, чтобы добиться того же результата. Вот и все. И есть один маленький момент. Я же давно убедился, что лучше лишний раз подумать головой, но потом поменьше делать, махать руками, ногами, лопатами и сделать работу. Чем не подумал, хвататься за все подряд, наломать кучу дров, все равно переделать потом придется гораздо тяжелее. И, в принципе, если ты попытаешься в этом разобраться, то когда сходи к тренеру нормальному, толковому, который тренирует нормальную команду на уровне там, национального чемпионата и дальше, и поинтересуйся у него, как он готовит спортсменов. Только реально, без лапши. Я думаю, что он тебе сам скажет, что хотя бы минимум в голове он вот такие вот графики по своим спортсменам рисуют. С помощью этих графиков, вот этих просчетов, спортсменов выводят на пик формы в других видах спорта. Что такое пик формы? Это когда вот эти графики суперкомпенсации энергии, которая ему очень нужна для выступления, находятся в самых завышенных точках, до которых они могут добиться. Просто все это сначала просчитывается на бумаге. Тренер очень хорошо уже знает к этому моменту сроки восстановления этого спортсмена, знает его питание, знает его работоспособность. И под это подстраивается. Подстраивает под этот тренировочный процесс. И потом дает такой отдых, который позволяет спортсмену просто восстановить эту энергию и пиво суперкомпенсации, и точка суперкомпенсации энергетики, попадает как раз на день ключевого чемпионата. так спортсмены выходят на пик формы именно в тот день, когда им нужно. Все начинается с календарика. И с обычного рисунка. Все. Больше грузить я сегодня не буду. Дальше посмотри третий день тренировок. Ну, 75% средняя тренировка, которая завершает недельный цикл. После нее будет тяжелая. А суть этих тренировок и построения, и разбросе рабочих весовых подходов я расскажу как-нибудь попозже. Все, счастливо.